Первый шаг эй. Добрый вечер. Сегодня моя цель состоит в том, чтобы поделиться с вами некоторыми личными комментариями о первом шаге эй. Это первая лекция из серии лекций, посвященных первым 5 шагам программы. Естественно, мы начинаем с первого шага. Я думаю, это правда. Труднее всего понять очевидное. Как сказал когда-то один человек, я не вижу леса из-за того, что мешают деревья. Вот это-то часто и происходит с нами. Нам не дается понять очевидное. Вот слова первого шага. Мы признали свое бессилие перед алкоголем. Признали, что мы потеряли контроль над своей жизнью. Никто из тех, у кого есть проблемы с алкоголем, не захочет принять такой режим, который исключает употребление алкоголя, пока он не признает, что если он будет продолжать пить, это убьет его. Итак, мы подходим к первому шагу. И как однажды кто-то сказал, в комментариях об очевидном начинается самое длинное путешествие. И начинается оно с первого шага. И работа по первому шагу наиболее сложная часть путешествия. Это как первая ступень лестницы. Она кажется самой высокой, самой трудной. Но она в то же время и самая прочная. Кто-то однажды сказал, и я согласен с этим, что глубина и серьезность, с которой вы будете работать над остальными 11 шагами программы, прямо зависит от глубины и серьезности, с которой вы принимаете первый шаг. Первый шаг – это не тот шаг, который вы, сделав однажды, оставляете, чтобы двигаться дальше. Это признание своего состояния. И это не просто работа интеллекта, когда, прослушав лекции и получив необходимые знания, вы, походив на группы, на индивидуальную терапию, приходите к выводу на интеллектуальном уровне. Да, я полагаю, что я алкоголик. Этот шаг делается сердцем. Я алкоголик. И происходит это лишь тогда, когда присутствует сочетание прекрасных компонентов – честности, открытости и готовности. Вот ноу-хау выздоровления. Как же мне выздороветь? Как же мне выбраться из того ада, в котором я нахожусь? Как мне выбраться со дна той ямы, в которую я провалился? Как? Только с помощью честности, открытости и готовности. И если у вас присутствуют эти три составных компонента, вы можете выздороветь. И начинается это с первого шага. В 1935 году два человека сидели за кухонным столом. У одного было 6 месяцев трезвости, у другого около 6 часов. Это были исключительно умные люди. Не какие-нибудь сумасшедшие фанатики. Один из них был биржевой маклер, другой врач-хирург. Они испробовали все средства, чтобы выбраться из ада, в котором они находились. Один из них оставался трезвым 6 месяцев, помогая другим обрести трезвость. Он не смог помочь никому из них, но он помог себе, пытаясь помочь другим. И он понял, что приемы, которые он использовал для помощи другим, не сработали по той лишь причине, что они оказались несостоятельными. А несостоятельными они оказались по той лишь простой причине, что не сработали. Он пытался заколачивать гвозди бутылками из-под молока. И молочные бутылки разбивались. Для того, чтобы забивать гвозди, нужен был молоток. И вот он искал такой молоток, и никак не мог найти его. Вы знаете, что он говорил людям? Если у вас проблема с алкоголем, обретите Бога, и вы будете в состоянии справиться с этой проблемой. Ему не приходило в голову, что для того, чтобы обрести Бога, нужно было сначала избавиться от пьянства. И вот как и многое в ЭЭ, он начал искать путем проб и ошибок. Его доктор Силфорд, сказал ему, почему бы тебе, когда ты будешь говорить со следующим алкоголиком, не использовать научный подход? Может быть, что-то не в порядке у нас, алкоголиков? Наше тело не может контролировать употребление алкоголя так, как это происходит у нормальных людей. Вот этот-то подход он и использовал, говоря с этим врачом, человеком науки. И в этом был смысл. Ты пробовал это? Да. А это? Тоже пробовал. А вот это? Да. Но ты все еще пьешь? Да. Может быть, с нами что-то не в порядке? Вообще они цепляют за жизнь. Они искали рецепт от болезни, которая убивала их. Они не были теоретиками и не имели теории, как выздороветь. Они просто хотели выжить. И вот к чему они пришли. Давайте забудем все, что мы делали до сих пор. Давайте подойдем к этой проблеме заново. И сотрем из нашей памяти и из нашего ума все, что мы знали раньше. Действительно, человеческий ум представляет собой при рождении табуля раза. Чистую доску, на которой жизнь и опыт начинает делать свои записи. Вот так и начали эти двое. Давай-ка лучше признаем, что мы не можем справиться с этой проблемой. Вот как они начали выздоравливать. Как ты можешь начать выздоравливать, если ты не признаешь факты своей болезни? Именно это они и сделали. Они капитулировали перед фактом, который не хочет признать ни один наркоман или алкоголик. Это то, что он или она бессилен перед чем-либо. Но они должны были прийти к этому, если хотели выжить. Смерть была слишком близка. Мне кажется, в тот момент Билл Уилсон понял, что у него в запасе есть еще возможность выпить. но было весьма проблематично, есть ли у него еще возможность выжить после этого. А он хотел выжить. И так он признал бессилие перед алкоголем. А ведь это довольно страшно для любого человеческого существа, признать свое бессилие перед чем-либо. Но он должен был проиграть бой, чтобы выиграть войну. Вот в чем величайший парадокс выздоровления. Мы сдаемся, чтобы победить. Звучит нелепо, не правда ли? Но знаете, что происходит? Алкоголики и наркоманы во всем, что не касается алкоголя и наркотиков, абсолютно нормальные люди. Я всегда использую следующее сравнение. Они каждый день выходят на ринг, чтобы сразиться с чемпионом, и получают сбучку. Но они продолжают выползать на ринг. И так 16 лет. И вот они на карачках, все в синяках ползут на очередной раунд. И только догадайтесь, что происходит в том органе, который они называют мозгами. Как бы мне сегодня не получить бучку. А в то время, как они одевают боксерские перчатки, и заглядывают им через плечо и говорит: «Не лезь на ринг! Если не будешь драться, ты не получишь бучку!» Эй, говорит: «Если ты не выпьешь первую рюмку, ты не напьешься!» Очевидное, очевидное. Почему я об этом не задумался раньше? Итак, первый шаг начинается со следующего. Если я не могу выиграть, какой смысл драться? Первый шаг – это признание своего состояния. И по моему мнению, это то, что вы храните в своем сердце, в своем сознании, так же, как вы храните медальку, затрезвавшую себя в кармане. Вы часто прикасаетесь к ней пальцами. И вот, вы как бы постоянно прикасаетесь пальцами вашего сердца, сознания и души к этой мысли, хранящейся в глубине вашего существа. Я бессилен перед алкоголем. Это постоянное укрепление вашего убеждения. И чем глубже это убеждение у вас в душе, тем серьезнее вы будете работать над остальными 11 шагами программы AA. Это первая ступень лестницы, ведущая из ямы алкоголизма и наркомании. Сдайся, а то умрешь. Другого не дано. Как же я прихожу к принятию этого? Через честность, через честность. Однажды я слышал, как врач сказал своим пациентам: «Посмотрите на прошлую жизнь. Посмотрите на прошлую жизнь. Посмотрите на прошлую жизнь». И если вы придете к выводу, что когда я пил, я не контролировал алкоголь, алкоголь контролировал меня, и мое пьянство создавало проблемы, тогда то, что создает проблемы, само по себе является проблемой. И если ваше пьянство создает проблемы, значит, у вас проблема с пьянством. Мне абсолютно все равно, как вы это называете. Если вы понимаете, что то, что вы делаете, создает проблемы, и поэтому само по себе является проблемой. Это настолько самоочевидно, но никто не в состоянии вам это доказать. Вы это или видите, или нет. Я всегда использую следующий прием. Давайте-ка ответим на несколько простых вопросов. Вам когда-нибудь в жизни случалось выпивать дозу больше той, чем вы сами себе наметили? Я здесь не имею в виду того парня, который каждую пятницу, получив зарплату, разменивает чек в ближайшее пивно и выпивает при этом пару пива. Время от времени туда заглядывает кто-нибудь из его старых приятелей, и он выпивает с ними 4 пива. Я говорю не об этом. Я спрашиваю вас, случалось ли вам когда-нибудь выпивать дозу больше той, чем вы сами себе наметили? Я знаю, дорогая, я вел себя как последний дурак на прошлой вечеринке. Я клянусь теми святыми на могилы матери, что с этих пор я не буду выпивать больше 3 рюмок. И выпивают 23 рюмки. Итак, вам когда-нибудь случалось выпивать дозы больше той, чем вы сами себе определили? Вам когда-нибудь случалось обещать себе не выпивать больше определенного количества спиртного и нарушать данное себе самому обещание? Если вы один раз ответили «да» на этот вопрос, вы, вероятно, алкоголик. А если два, то у вас в плане алкоголизма все в порядке. Записывайтесь в лечебный центр. Ответьте себе на вопрос, это не трудно. Вы когда-нибудь лгали кому-то относительно вашего пьянства? Да или нет? Не надо ходить вокруг да около. Да или нет? И если вы ответили «да», у вас проблема. Я всегда использую один вопрос для диагностики заболевания. Посмотрите на то, как вы себя ведете в пьяном виде, и ответьте себе. Нормально пьющие люди так поступают? Вопрос. Нормально пьющие люди лгут, как они пьют? Ответ. У них нет для этого абсолютно никаких оснований. Кто из вас попал в этот лечебный центр за хорошее поведение? Кто из вас попал в лечебный центр, потому что она лучшая жена года? О, дорогая, ты лучше всех на свете. Ты идеальная жена. Давай-ка отправим тебя на лечение. Видите, что я делаю? Я просто указываю вам на очевидное. Вам когда-нибудь приходилось спрятать бутылки со спиртным? Нормально пьющие люди этого не делают. А вот тебя самого вам приходилось спрятать бутылку? А вам когда-нибудь случалось находить эту бутылку, когда вы уже 6 лет не пьете? Какой от нее тогда толк? Итак, я указываю вам на очевидное. Обратите внимание. Вы ему говорят, моя жизнь стала неуправляемой. У меня все еще есть семья, жена, у меня есть работа. У меня две автомашины и дом. Этот человек не понимает, что он пока не потерял все это. Если в этом зале есть люди, которые все еще используют этот набор отрицаний, нет, этого со мной не случалось. Что ж, продолжайте пить, и все эти чудесные вещи произойдут с вами. Но вам не обязательно это делать. Вы уже доказали себе сотни раз, что пьянство создает в вашей жизни проблемы. Да, у вас еще есть жена, но ваш брат висит на волоске. Однажды к моему другу, директору лечебного центра, зашел пациент и сказал, «Мне кажется, я напрасно попал сюда. Я пробыл здесь уже неделю. Я прослушал все, что здесь мне говорили, и думаю, что это место не для меня». И он начал перечислять все то, что еще не случалось с ним. Когда он закончил, директор сказал ему, «Вы сейчас перечислили все то, что алкоголь еще не сделал с вами. Не будем говорить об этом. Давайте поговорим о том, — сказал он, — что уже сделал с вами алкоголь. Первое. Алкоголь привел вас в лечебный центр, не так ли?» И он начал перечислять реальные проблемы пациента. Неуправляемость. Самый чудесный дар, который делает человеческое существо богоподобным, — это человеческий разум. Так вот, алкоголь контролирует до 90% мыслей бодрствующего алкоголика. Алкоголь и наркотики контролируют выбор людей, с которыми вы общаетесь, и которых вы избегаете. Алкоголь и наркотики контролируют выбор мест, которые вы посещаете, от которых вы держитесь подальше. Алкоголь контролирует выбор ресторанов, в которые вы ходите, от которых вы также держитесь подальше. И вы говорите о том, что не потеряли контроль над своей жизнью. Давайте прямо взглянем правде в глаза и обретем готовность что-то изменить. Алкоголизм и наркомания — это смертельное заболевание. Разве это не логично для нормального человека, которому указали на определенные симптомы и признаки, проверить их? Разве это не логично проверить? Когда вы будете обсуждать то, что сейчас услышали, постарайтесь при обсуждении быть честными и открытыми и обрести немного готовности сделать то, что необходимо. Помните, если алкоголик не покончит с пьянством, пьянство, в конце концов, покончит с ним. Для вашей же пользы, я надеюсь, что вы первые покончите с пьянством. Спасибо.